«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Продолжается информационный эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Нигина Бероева. Ну что, новости, аналитика, политики и экономики ожидают нас вместе с Михаилом Делягиным. Здравствуйте, Михаил
Геннадьевич. Добрый
вечер. Смотрите, например, Ольга Голодец, наш вице-премьер, посчитала, что розничный товарооборот с начала года упал на 15%. Виной всему падение спроса. Денег у нас нет. А власти Греции решили продлить банковские каникулы в ожидании денег от ЕЦБ. Но об этом мы поговорим во второй половине нашего часа. Также ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. А для начала я предлагаю обсудить, ну, начнем все-таки с аналитики, обсудить ШОС.
Шанская организация сотрудничества. А то вот, кто-нибудь подумал, да, что это ругательство.
Что это ругательство, как любая аббревиатура из трех букв.
Пишут «спортлото» и так далее. Нет, в середине... Нет, ШОС все-таки отличается от суда и от других слов, которые в последнее время используются как ругательство в нашей стране.
Почему мы говорим сегодня об этом? Потому что на прошлой неделе завершился саммит. Его многие назвали историческим. Напомню, что такое ШОС. Это международная организация, основанная в 2001 году. Организовали ее Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Поначалу страны решили сотрудничать в области борьбы с терроризмом и прочими угрозами. Но вот с тех пор организация расширила свои полномочия. И ого-го как! До такой степени, что после нынешнего саммита многие называют эту организацию как никак иначе, как половиной мира. Михаил Геннадьевич, почему так?
Ну, половина мира — это как считать?
По головам.
То, что в чем участвует Китай, а теперь уже и Индия, это точно половина мира, а то, может, ну, треть. Вот. Но ШОС очень интересная организация, она возникла, как и БРИКС, вроде бы случайно.
И никто всерьез не воспринимал, нет, на самом деле.
А это было очень забавно. В середине 90-х годов начали демаркировать границу с Китаем, потому что выяснилось, что Китай растет, а границы у него с бывшим Советским Союзом были частью непризнанные, а частью проходили по труднодоступным местам и даже и не очень-то и демаркированные.
И где-то забытым картам.
Да, и картам, которые у разных стран были разные, и все с большим интересом друг на друга смотрели. И в этом процессе замечательно участвовали Китай, Россия, естественно, Казахстан и Киргизия, у которых тоже были свои границы, а на территории Казахстана даже велись бои в 69-м году с Китаем, когда китайцы пытались вторгнуться на территорию Советского Союза, так что не только на острове Дамасском было очень жарко. И принял участие Таджикистан, потому что он только-только доходил после гражданской войны.
Ему очень хотелось с кем-нибудь объединиться и поучаствовать.
А самое главное, что тема была демаркация границ, а там границы горные. И, в общем, тоже был процесс. К концу 90-х границы, в принципе, были уже разграничены, были установлены. Там, где были спорные моменты, там все было зафиксировано. Но общение получилось каким-то совершенно неконфронтационным, всем понравилось. И эта шанхайская пятерка продолжала существовать, потому что, ну, это было очень комфортное общение. Неожиданно для всех участников, или для почти всех. А дальше случилось, как обычно, страшное. В 2001 году, еще до 11 сентября, талибы, которые пришли к власти к тому времени в Афганистане, чуть-чуть не взяли столицу Узбекистана, город Ташкент. По официальной версии, их остановили в 55 километрах от Ташкента, но в реальности, судя по всему, там было намного более драматично, после чего Узбекистан понял, что, в общем-то, надо объединяться с кем-нибудь, надо рассчитывать на большую помощь. И возникла Шанхайская организация сотрудничества, как организация, которая боролась бы с терроризмом в широком смысле этого слова. И сразу же обнаружилось, было зафиксировано, что это именно борьба с терроризмом в широком смысле слова. То есть не только с преступностью, не только с бандитами, не только на уровне спецслужб, но и с предпосылками терроризма и сепаратизма. То есть эта организация считает себя обязанной, например, стимулировать социально-экономическое развитие для того, чтобы не было почвы для сепаратизма, экстремизма, терроризма и других ужасных вещей.
И чтобы было на что бороться с терроризмом. Да.
Главное, чтобы у людей не было причин уходить в горы, брать в руки автоматы, когда можно спокойно зарабатывать себе на жизнь мирными способами.
Ну, как я понимаю, именно этот саммит, он ознаменовался тем, что состав пополнился, и присоединились такие члены, как Пакистан и Индия, да, это уже серьезно.
Это вообще революционное явление, потому что понятно, что ни та, ни другая страна, где маркации бывшей советской границы никакого отношения не имеют даже теоретически.
Ну, смотрите, мне очень понравилось, коллеги цитировали президента Узбекистана Ислама Каримова, когда он встречался с Владимиром Путиным. В общем, Каримов такой говорит: как будет проходить процесс вступления этих двух государств, имею в виду Индию и Пакистан, если считать, что эти государства не рядовые, а обладают ядерным оружием? Если посмотреть через эту призму, то завтра их вступление в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но, я думаю, может изменить и расстановку сил. На что Путин ему отвечает, мол, уважаемый, а как будет смотреться, если, ну, предположим, вот так, президент Узбекистана Каримов привел в ШОС Индию и Пакистан и создал новую политическую мировую реальность. Это все-таки новая политическая мировая реальность?
Ну, или так немножко громко хватанули я бы говорить лишнего? Не стал. Нет, это не лишнее, это, так сказать, восточная среднеазиатская цветистость.
Ну, это Путин сказал.
Нет, это он повторил за товарищем Каримовым. Но действительно, все страны, которые имеют ядерное оружие и при этом не входят в НАТО, они все члены Шанхайской организации сотрудничества, ну, которые легально имеют ядерное оружие, там не будем говорить про Израиль, который все знают, что имеет, но он этого не признает. Ну да, и Северная Корея, еще мы забыли Северную Корею, но учитывая влияние Китая на ее внешнюю политику, я думаю, что как бы ее можно считать...
Не надо Северную Корею в это объединение. Обойдемся как-нибудь
совершенно
пока
не надо.
Без нее.
Я думаю, что Китая вполне достаточно. Так что, не считая стран НАТО, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и примкнувшей к ним в этом вопросе Северной Кореи, да, остальные четыре официальных ядерных державы мира, они являются членами ШОС. При этом очень интересно, это первое принятие новых членов. Там есть страны-наблюдатели, там есть ассоциированные членства. Кстати, Белоруссия стала ассоциированным, если я правильно помню, членом. И в результате этого получила право выдвигать инициативы.
Да, она перешла в страны-наблюдатели. Да,
извиняюсь, вот страны-наблюдатели, да. Она получила право выдвигать инициативу.
И чем все это нам грозит, этот разросшийся ШОС, мы поговорим во второй половине нашей программы, а также поговорим и про Грецию, и про Россию. И достигли мы все-таки дна мирового кризиса, своего
снизу
кризиса или нет. Обо всем об этом в часе.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» продолжается час с Михаилом Делягиным. Мы обсуждали в первой четвертинке нашей программы ШОС, саммит стран этой организации, прошел на прошлой неделе, и был он историческим.
Да, потому что Индия и Пакистан – это две страны, которые возникли в результате резни друг друга, если уж так называть. Когда британские колонизаторы были, в конце концов, выкинуты из Индии, они за собой оставили просто резню. И мусульмане с Индии собрались в Пакистане, который отделился, стал самостоятельным государством, ну и в Бангладеш, который был восточным Пакистаном когда-то. А индусы, они остались в Индии. И отношения были ужасны на протяжении всей истории, были войны. Они даже обзавелись ядерным оружием друг против друга. Индия и Пакистан. Вот смысл. обладание ядерного оружия для них заключается не в том, что там, чтобы обеспечить свой суверенитет или там кого-то противостоять большому, а вот с соседом разобраться в случае чего.
И теперь эта сладкая парочка.
Да, эта сладкая парочка вместе пришла в Шанхайскую организацию сотрудничества и сказала: дорогие друзья, вот мы хотим наши отношения урегулировать теперь в ваших рамках, потому что мы доверяем только вам.
Слушайте, ну, с одной стороны, это главная боль для шанхайской
организации. Это главная боль большая, с другой стороны, это, так сказать, аванс доверия огромный. Ну, и на самом деле, я не думаю, что я открою какую-нибудь тайну, если скажу, что нашему руководству в 2000-е годы один раз приходилось урегулировать очень острый кризис, который возник в отношениях Индии и Пакистана. И при том, что я очень критично отношусь к нашей дипломатии, с этим наши справились очень хорошо. И конфликт так ни во что и не перерос. Так что опыт есть.
Хорошо, но вот, а нам-то, простым россиянам, от этого что? От этой новости мы с вами обсуждаем это, обсуждаем. Что простым россиянам от этого? Гордость? За своих дипломатов?
Ну, гордость гордостью. В основном, конечно, гордость не приходится испытывать по их поводу. Но здесь вопрос большой политики, вопрос большой внешней политики. Пакистан имеет определенное влияние в мусульманском мире. То есть если на нас полезут какое-нибудь безумное исламское государство или значительно более разумное на их фоне талибы, и не в Среднюю Азию уже, на саму территорию России, то кто-то их сможет начать обуздывать на территории на Среднем Востоке.
Вот кто бы мог подумать, что наступят времена, Пакистан, когда мы талибов будем называть
относительно. Нет, на фоне исламского государства, да, талибов вполне меняют.
Так вот я об этом себе и говорю.
Вот, это простой, прагматичный. А с другой стороны, я, конечно, понимаю, что Роснефть — это не Россия отнюдь, но это все-таки государственная компания. Роснефть вышла на рынок Индии. И соглашение подписано было не в рамках БРИКСа, да, куда Индия входит с момента возникновения этой замечательной организации, а в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 10 миллионов тонн нефти в год на протяжении 10 лет.
Мелочь, а приятно.
Может быть, получат там половинку второго по величине НПЗ. А у индусов замечательная структура собственности. У них это НПЗ находится не само по себе как юрлицо, а оно объединено с большой сетью заправок. Так что бизнес будет совсем хороший. А госкомпания... Да, государство сейчас очень лояльно относится к своим государственным компаниям. Они там тратят на себя прибыль, выплачивают дивиденды не только государственным, но и частным партнерам. Но это же все в любой момент можно исправить.
Ох, послушайте, все так замечательно звучит. Еще
простым россиянам
бы что-нибудь перепало от этого.
Нет, слушайте,
и было бы хорошо.
На самом деле есть сферы, где у нас все хорошо, а есть сферы, где у нас все катастрофически. Я, например, совершенно, когда я услышал вашу цитату из госпожи Голодец, я сначала вздрогнул, потому что откуда 15% спада розничного товарооборота? У нас в мае месяце действительно был спад 9,2%. А за первые 5 месяцев по сравнению с 5 месяцами аналогичными 5 месяцами прошлого года, январь мая 15 к январю мая 14, спад был, если мне не изменяет память, очень такая забавная цифра, 7,7%. Я даже запомнил.
Хорошо, что не 6,6.
А нет, вот если бы 6,66 было бы плохо.
Все было бы объяснимо.
А вот. Но откуда здесь взялось в июне 15%? У нас, конечно, кризис нарастает, но не настолько, чтобы за один месяц спад подскочил с меньше, чем 10% в полтора раза. Я надеюсь, что госпожа Голодец демонстрирует специфическое знание статистики, которое она однажды продемонстрировала, заявив, что она не знает, чем занимается там 34 или 38 миллионов россиян. То есть примерно половина рабочей силы нашей замечательной страны.
Слушайте, ну Ольгу Юрьевну не заподозришь в оппозиционных или антигосударственных заявлениях и в оптимизме.
Она иногда такое скажет, что лучше бы какой-нибудь там Навальный выступал или там пленки Немцова прокрутить в прямом эфире, чем то, что она иногда говорит, разумеется, наверное, из лучших побуждений. Все-таки 15%, ну, дождемся статистики официальной Росстата, но я надеюсь, что это какое-то недопонимание или перегиб, или, как обычно, когда начальник что-нибудь не то скажет, потом всем объяснят, что журналисты его не так поняли.
И такое бывает, я вам как журналист говорю. Такое бывает.
Сколько таких историй было? Я как не журналист это помню. Люди цитируют, потом выясняется, что опять во всем виноваты журналисты. Но вернемся к ШОСу. Одновременно проходили два саммита в одном месте. Сначала БРИКС, потом ШОС. И даже после свидетельства очевидцев люди не всегда понимали,
где я?
На каком мероприятии они отсутствуют?
Например, Александр
Лукашенко. Сразу вспомнил замечательную шутку, когда, значит, студентам-обществоведам лектор говорит: запомните, дети, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека. Так вот, значит, про ШОС мы сказали. Но при этом ШОС, например, президент Индии, премьер-министр Индии, он посетил всю Среднюю Азию, и он посетил все страны БРИКС, и все страны ШОС. Ну, в Туркмении еще приедет, который там не член этого дела. Почему? Индусы хотят воссоздать единое экономическое пространство, которое существовало до британской колонизации Индии. Пространство было колоссальное, и Гималаи ему были не помеха, и Памир ему был не помеха. Значит, археологи даже нашли потрясающую вещь. Значит, берестяная грамота в Новгороде написана на санскрите.
Слушайте, какая прелесть, смотрите.
А когда у вас возникает такое качественно новое экономическое пространство, то и мы с вами, как обычные россияне, тоже улучшим с этого свое благосостояние, потому что интенсификация торговли, в общем случае, это хорошо. И мы на этом тоже, ну, лично, может, и не заработаем, но нам от этого немножечко обломится, извините за мой французский.
Ну да, любое ускорение экономических процессов так или иначе отражается на всей экономике и на жизни каждого гражданина.
Ну и накануне, накануне саммита ШОС был саммит БРИКС. Значит, там все дружно выразили, что все хорошо. А заявление, о котором в прошлом году было только сказано как заявление, давайте мы создадим там пул валютных резервов, чтобы подстраховаться, и новый банк развития, чтобы что-нибудь развивать, все это было уже учреждено конкретно, уже были начальники назначены. И более того, было зафиксировано, что этот новый банк развития, все его программы будут определены до конца года, и в апреле месяце следующего года начнут уже выдавать кредиты. В связи с этим наши западные коллеги, разумеется, все дружно посмеялись, потому что совокупный капитал валютного пула резервов и нового банка развития 200 миллиардов, а у МВФ и Мирового банка 2 триллиона. То есть, типа, у нас в два раза меньше, кто вы такие, идите все отсюда. Но здесь есть две мелких детали, которые нужно учитывать. Первое.
Две большие разницы, как говорят в Одессе.
Да, да. Ну, я по-одесски уже стараюсь не разговаривать, потому что это уже не то место, на языке боязно, которого стоит разговаривать. Нет, не боязно, противно. Первое. У МВФ и Мирового банка огромные капиталы, только они все связаны. Они все зарыты в те или иные проекты. Вот сейчас в Грецию еще 16 миллиардов МВФ бросят. И так далее. То есть свободных денег там практически нет. А здесь 200 миллиардов денег, которые просто лежат в кармане, которые могут быть выложены на стол. 100 миллиардов на инфраструктурные проекты. И 100 миллиардов, если кому-то из членов БРИКС вдруг станет плохо, но не как нам в ноябре и декабре прошлого года, когда все было понятно, что, так сказать, руководство Банка России то ли накосячило, то ли совершило диверсию, то ли еще что. А когда есть реально, нужно восполнить кассовый разрыв, и понятно, что дальше будет нормально. То есть это такой мини-МВФовские функции. Хотя без МВФовской жесткости, без МВФовского насилия. А с другой стороны, политика МВФ и Мирового банка, она ориентирована на обслуживание интересов глобального бизнеса. На данном этапе исторического развития, в отличие, скажем, от 70-х годов, глобальному бизнесу нужно ликвидировать страны, перемолоть их в муку и взять наиболее изящные, наиболее крупные, привлекательные элементы этих стран. То, что мы видели в Ливии. Ну, вот в Сирии не оказалось привлекательных элементов, поэтому всю страну перемалывают в муку и так далее. А в Ливии нефть взяли, пресную воду взяли, а все остальное оказалось непригодным для жизни. Вот это сегодняшняя стратегия глобального бизнеса. И получается, что если рассматривать с точки зрения не абстрактных сумм денег, а с точки зрения развития, то 200 миллиардов рублей, направленных на развитие, делают для развития значительно больше, чем 2 триллиона, извиняюсь, не рублей, а долларов, направленных на уничтожение.
Все, прервемся на короткую рекламу и продолжим этот час с Михаилом Делягином, радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
Обычный ведущий часа с Михаилом Делягиным Антон Челышев сейчас находится где-то в местах, как я не понимаю, не очень отдаленных от нашей редакции, но где-то ловит рыбу. В
местах столь отдаленных, что вызвать его в студию мы, к сожалению, не можем.
Ну, кому-то, к сожалению, мне, к счастью, мы с вами обсудим, перемоем косточки чиновникам российским и просмотрим под лупой государственный бюджет,
Обсуждая некоторых чиновников, мы пришли к выводу, что в России нет ни малейшей дискредитации не только сексуальных меньшинств, но и альтернативно одаренных людей. Они могут занять почти любую должность.
Вот,
Но в защиту госпожи Голодец я вынужден поддержать Нигину, которая мне объяснила, чем это вызвано. Дело в том, что наши замечательные либералы, которые так и не выбрались из 90-х годов, хотят отменить индексацию пенсий, мотивируя это тем, что в бюджете где нет денег. А госпожа Голодец объясняет им, что, ребята, у нас и так не хватает спроса для поддержания экономики. Вот видите, розничный товарооборот как упал. Если вы сейчас не будете индексировать пенсии, спрос еще больше сожмет, наша экономика и упадет еще больше. Если исходить из презумпции разумности нашего правительства Медведева, то эта позиция правильная. Если исходить из того, что наши либералы, в том числе и привластные, пытаются довести нашу страну до нового Майдана, чтобы даже Украина раем показалась на фоне того, что они здесь хотят устроить, ну тогда эта позиция слабая. Увидим по индексации пенсий, как будет она или не будет, и какой она будет на самом деле, какая из двух гипотез более правильная.
Окончательное решение по пенсиям должно быть принято только в сентябре месяце, тогда будут расставлены все точки над «и», сообщил вице-премьер Ольга Голодец. Напомню, борется в правительстве два блока, социальный и экономический.
Да, борьба на найских девочек.
Экономический блок представлен Минфином и Минэкономразвитием. Что они предлагают? Они объясняют, что, ребят, денег нет, нужно сокращать, и бюджет не в состоянии подтянуть такое увеличение пенсии.
Я должен сразу оговорить, что и Минфин, и Минэкономразвитие – это просто люди, которых выпихнули на передовую. На самом деле, там, как я понимаю, господин Дворкович с господином Шуваловым.
В любом случае, ни Силуанову, ни Улюкаеву сейчас не позавидуешь, потому что приходится резать и резать по-живому.
Силуанов просто профессионал, а профессионалов правительства Медведева, понятно, что, в общем-то, действительно не позавидуешь, это правда.
Вот не позавидуешь, действительно, но что-то им придется резать, что порежут,
как порежут бюджет. А я сейчас скажу, что можно резать. Вот федеральный бюджет пришло исполнение за июнь месяц. У нас в июне случилось страшное. Расходы федерального бюджета подскочили почти в полтора раза по сравнению с маем. Было 848 миллиардов, стал 1 204 миллиарда рублей расходы за месяц. В результате этого безумного скачка расходов у нас дефицитный бюджет стал профицитным, потому что доходы выросли еще больше. В результате у нас сейчас идет перевыполнение плана по доходам бюджета. Минимум на 3 процентных пункта. Так что в результате у нас действительно был высокий дефицит первые 4 месяца. Чуть больше, чем по 200 миллиардов в месяц был дефицит бюджета. В мае месяце он сокращен до 37 миллиардов. В июне месяце профицит 54 с лишним миллиарда рублей или 0,9% ВВП. В результате план в расчете на год дефицита бюджета 3,7% ВВП. В первом квартале было превышение, было 4,2% ВВП, был дефицит бюджета. По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета 2,6% ВВП. Бинго! То есть все в порядке, все планы перевыполняются. У нас состояние бюджета значительно лучше, чем запланировано. При этом вопрос, откуда брать деньги, он не стоит. И он сам очевиден. На 1 января этого года неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета превышали 10 триллионов рублей.
Что это за деньги? Вот почему, что это за
деньги? Это резервный фонд, это фонд национального благосостояния и заначка Минфина. Там есть переходящий кассовый остаток, который нужно иметь все время просто для того, чтобы не прекращалось финансирование. Это, ну, допустим, 300 миллиардов рублей, не больше. Все остальное это деньги еще лежат на депозитах в банках средств федерального бюджета, что вообще оправдания не имеет даже теоретически, потому что банки должны поддерживаться Банком России, а не деньгами налогоплательщиков, даже если они и государственные. Но самое главное, что это деньги, которые просто валяются без движения. И вот на 1 июля этого года действительно произошло большое значительное сокращение. Денег, средств без движения 9,2 триллиона рублей. Вот у нас кризис, у нас санкции, у нас экономический спад, розничный товарооборот сжимается. Вице-премьер Голодец там дерется за в масштабах бюджета действительно копеечные прибавки для бедных пенсионеров, по-честному бедных.
Ну, по-честному, бедно.
Балансируют на грани нищеты.
С учетом
у большинства
цен?
Пенсионеров России лужковских прибавок нет. И лужковского бесплатного проезда на транспорте нет тоже. И вот, пожалуйста, 9,2 триллиона рублей. В июне месяце в долларовом выражении и резервный фонд, ну, фонд национального благосостояния и резервный фонд в сумме увеличились, а не уменьшились. Понимаете? В этой ситуации, когда люди говорят, что нет денег, деньги есть. Нет желания сделать так, чтобы деньги России служили России. Максима Дворковича, что Россия должна платить за финансовую стабильность США, она реализуется этим правительством по-прежнему за счет пенсионеров и за счет репутации той же самой Голодец, которая вынуждена выцарапывать крохи ради этого. Когда 9 с лишним триллионов рублей валяется без движения на счетах.
Михаил Геннадьевич, логика у них такая, ну, по крайней мере, я не знаю, какова логика
у Чикатило тоже была логика.
Какая логика у Дворковича, а у Силуанова простая. Стабфонд – это, конечно, хорошо, но условный стабфонд, да, это у нас резервный фонд, фонд национального благосостояния, но надолго этой кубышки не хватит.
Никакой хорошо, в следующем кубышки. Году. Вот это логика бухгалтера. Министр финансов имеет право быть бухгалтером, как Кудрин. Но никакой кубышки не хватит навсегда. Никакой кубышки не хватит надолго. Кубышка – это деньги, которые обязательно заканчиваются. Вот если вы хотите иметь кубышку, которая не кончится никогда, это должно быть инвестиции, направленные на развитие. Они вас будут кормить все время. Это та же самая история, которую так любят либералы рассказывать, что можно давать человеку рыбу, а можно давать человеку удочку. Вот деньги налогоплательщиков, которые мертвым грузом лежат в бюджете, это рыба, и то ее никому не дают. Никому не дают. А деньги налогоплательщиков, вложенные в модернизацию инфраструктуры и в развитие страны, это удочка. Вот отдельно взятому человеку дают удочку, стране удочку давать категорически не хотят.
Михаил Геннадьевич, на что ставите? Каково будет решение по пенсиям в сентябре? Все-таки выиграет Голодец и будут проиндексированные пенсии на реальный уровень инфляции?
Нет, на реальный уровень инфляции они проиндексированы не будут, потому что реальный уровень инфляции наше государство устами Росстата, на мой взгляд, не признает.
Согласна с вами.
Официальная инфляция занижается.
Официальная,
но для того, чтобы... Чтобы хотя бы на официальный уровень проиндексировать, здесь вопрос неправильный. Чё, это не цирк, на который мы смотрим из зала. Давайте об этом говорить каждый день. Я совершенно не симпатизант госпожи Голодец, но если кто-то мне не симпатичный борется за правое дело, так давайте поможем. Давайте говорить об этом каждый день, что люди в правительстве Медведева пытаются отнять у наших пенсионеров последние крохи, которые они же им обещали и подписали все необходимые для этого бумажки, при том, что денег в карманах у этих людей, как у дурака Махорки, 9,2 триллиона рублей. На эти деньги можно не то что пенсионеров накормить, на эти деньги можно построить заново всю Россию, которая до сих пор в значительной степени лежит в руинах, как после войны. А с другой стороны, если посмотреть на наших либералов в правительстве, так эти люди, на мой взгляд, страшнее войны.
Ну, смотрите, действительно получается, что повышение пенсии ежегодно на реальный, ну, хорошо, на официальный уровень инфляции, который Росстат у нас считает, действительно было обещано законодательно россиянам.
Оно было обещано, это полдела. Можно пообещать, можно даже принять закон, а потом выяснится, что по-честному нет денег. Но, господа, у вас есть деньги? Вы что, не читаете собственные отчеты?
Слушайте, Михаил Геннадьевич, это в любом случае, мне кажется, нечестно, не просто обещание, это закон. Получается, что правительство сначала делало какие-то прогнозы, что у нас инфляция будет 5% в 2015 году, потом с этими прогнозами не справилось, у нас инфляция по некоторым прогнозам экспертов будет чуть ли не 18%. А потом она говорит, ну, слушайте, ну, у нас денег нет и, ну, не хватает, поэтому,
вы знаете... Мы же все это помним по 90-м годам, когда, помните, МММщики, строители разного рода фондовых пирамид, которые собирали денег с населения, да, не с налогоплательщиков, а с населения. Там говорили, вы знаете, есть рыночные риски, вам не повезло, говорил такой деятель, садился в Бентли и уезжал. Вот эти люди, которые сейчас едут в правительство Медведева, за редким небольшим исключением, это люди из 90-х годов. Улекаев, помощник Гайдара бывший. Шувалов, чуть ли, по-моему, не помощник Березовского. Дворкович ментально тоже оттуда.
А вот грехом придется сокращать все-таки свои расходы, потому что порцию кредитов
что,
они получили.
Есть, что
но
сокращать?
Об этом чуть-чуть попозже. Это час Михаил
Делягина. У них Делягина. Осталось что сокращать.
Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
В первой части программы мы с Михаилом Делягиным обсудили и ШОС, и БРИКС, и нашим чиновникам кости помыли, про пенсии поговорили. Если вы не успели послушать, вперед на сайт kp.ru, либо же крайне рекомендую скачать на свой iPhone приложение «Радио Комсомольская правда». Там весь архив всех программ совершенно доступен и очень удобен в прослушивании. Ну, давайте вот на десерт по грекам пройдемся. Все, но сегодня они главные ньюсмейкеры. Точнее, все выходные они угробили.
А поэтому мы сладкое оставили на потом. На
да,
десерт.
Именно десерт. Все-таки спасена Греция. Не выходит она из еврозоны. А весь этот 17-часовой большой марафон и саммит, он был похож скорее на торг такой огромный. Правда, цена вопроса была крайне высокая. А именно судьба Греции в еврозоне. Ну что, кинули спасательный круг. Спасательный круг ценой в 86 миллиардов евро.
Называют уже и 90.
Ну, слушайте, там уже когда 86, там плюс-минус 4 миллиарда, это уже совершенно никакой отсутствие, ну, не играет особой роли. Но вот только спасти-то спасли, а выбравшись на борт, придется Греции все-таки выполнять требования команды. А команда в виде глав стран ЕС, они все-таки хотят, чтобы Греция занялась реформами и, в частности, все-таки со своей пенсионной системой что-то сделала. До 15 июля, кстати, Михаил Геннадьевич, им придется выполнить хотя бы какие-то обязательные упражнения.
Нет, там ключевых вещей две. Во-первых, повысить пенсионный возраст 67 лет. Может быть, есть еще нюансы, потому что еврокредиторы требовали еще и сокращение пенсий, уже существующих пенсионных обязательств. но это, скорее всего, греки отбили.
Посмотрим. Да, подробностей, к сожалению, пока нет, да, можем предполагать.
И второе, у них НДС 23%, но существуют огромные льготы по НДС. Греки отказались, утратили 30% льготу по НДС для островов. Это проблема. Они отказались от льготы по НДС для ресторанов, так что ресторанов будет меньше, цены в них будут выше. Но они сохранили льготу, пусть даже уменьшенную льготу, для отелей. Это некоторый плюс для всех
для туристов. Для туристов, да.
Вот. Но, прежде всего, нужно понимать, что вот то, что произошло в Греции в последнее время, наглядно доказывает, что демократия – это не только хороший способ управления, который позволяет, если не принимать правильные решения, то, по крайней мере, делать так, чтобы руководители уходили на пенсию, а не в тюрьму или в могилу. Хотя пример Берлускони показывает, что не всегда это ему удается. Но хотя бы возможность такая существует. Но это еще и шикарнейший бизнес. Смотрите, а еврокредиторы предъявили условия, которые греки благодаря референдуму весьма существенно смягчили. Даже если брать то, что вот меня непосредственно кровно интересует, военные расходы, от них требовали, чтобы в следующем году сократили военные расходы на 400 миллионов евро. Они по итогам торга в этом году сокращают на 100 миллионов евро и в следующем еще на 200.
Вы так родили за греческую оборонку, что ли, Михаил
Геннадьевич? Ну, там есть интересные нюансы. Вот. Второе. То есть они добились смягчения условий. Раз. Второе. Ципрос вымаливал 29,3 миллиарда евро. Они были посчитаны до десятых миллиардов, до сотен миллионов. И во время подготовки референдума на него обращали внимание, как вот на звон какого-то комара. От него даже не отмахивались. И вообще не реагировал никто. Сейчас сумма в три раза больше преподносится на серебряном блюдечке, когда госпожа Меркель, да, которая говорят, что строительница Четвертого рейха, говорит: да, вы знаете, вот у греков проблема, она озабочена проблемой Греции, она озабочена тем, что у греческих банков им не хватает 25 миллиардов евро для нормальной работы, но десяточку из этих 25 миллиардов они получат сразу же.
Ну, сразу понятно, же, пока они получили, ждут они. Нет, ждут, никак же, не могут
нет,
открыться
там
после...
Нет.
Ну, это понятно, что
15 числа греческий парламент все-таки скажет «да». Там будет рубка серьезная, потому что многие в самой партии Сириза считают, что нужно было вообще бить посуду и уходить. Но маленькая деталь. В Греции 62% против требований еврокредиторов, но 71% за еврозону. Греки выходили на этот референдум не против Европы,
это
а против конкретных
момент,
да. условий. Да, люди... Пылающий энтузиазмом и романтикой должны понимать, про что они говорят. Вот. Греки не хотят уходить из Европы, которую в плане культурном и ментальном, вообще-то говоря, они породили. Да, все-таки родина демократии у нас не Германия и даже не Франция. Да простят меня в Париж.
Ну, извините, пока уж они точно спонсоры всего этого мероприятия, да, под названием Евросоюз. Но, знаете,
спонсор очень относительный. Дело в том, что проблема Греции заключается в том, что в Евросоюзе им запретили работать.
Ой, таки они раньше так хотели поработать.
Вы знаете, Михаил, я не знаю, чего они хотели.
Я вас умоляю.
А они ничего не хотели, но рабочий год в Греции, если считать в часах, самый длинный был до начала кризиса из всех стран Евросоюза. 1900 часов. Это статистика. Самый длинный. А по доле экономически активного населения, то есть по доле населения, которое хочет работать, получается или нет, неважно, они на втором месте среди всех развитых стран мир, уступая, пока не были среди развитых стран, уступая только Южной Корее. В Европе первое. Другое дело, что неплохо организованы, пьют много кофе во время рабочего дня, двигаются медленно. Это все претензии предъявлять могут. Не умеют. Вы что, они не хотят? Не получается. Хотят.
Вот только у них бюджет был дефицитный на протяжении 20 лет.
Так, простите, пожалуйста, если я запрещу вам работать...
Так 20 лет...
В 81-м году они вступили в Евросоюз.
В Евросоюзе... мы про еврозону говорим.
Нет, в Евросоюз. В Евросоюзе было простое правило, и они там остаются, что вы не можете экспортировать за пределы Евросоюза больше, чем внутрь, а внутрь им запретили экспортировать оливки, вино, табак, сельское хозяйство, все, что у них было, они только судостроение оставили. После этого Евросоюз дал им деньги на развитие инфраструктуры, это правда. У них появилась строительная отрасль колоссальная, и они развивали все инфраструктуру. Когда они кончили развивать инфраструктуру, потому что она была сделана, возник вопрос, что дальше. Они влезли в зону евро, чтобы получить хорошие рейтинги и иметь возможность брать кредиты. Они взяли кредит, потом кредиты кончились.
Потом они еще взяли кредит.
Нет, все, в 2009 году из-за кризиса кредиты кончились. И все, 5 лет экономической помощи им оказывают таким образом, что банки старой Европы процветают, потому что эта помощь заходит в Грецию, выходит в тот же день и приходит в банки-кредиторы и в другие финансовые институты. А у Греции на 30% провал по объему ВВП, примерно настолько же падение уровня жизни. Да, безработица 26%, на фоне Испании не так уж и много, но среди молодежи 60% безработицы.
Послушайте, ну те же Испания, Италия, они умудрились...
Испании и Италии разрешено сохранить производство. Испания и Италия остались производящими странами.
Послушайте, значит, Испания и Италия выторговали себе такие условия.
У них другое население. У них не 11 миллионов человек, которые без лупы не разглядишь на краю галактики, пусть даже европейской. У них другой лоббизм был.
Ну хорошо, в рамках появился еврозоны. Ципрус, который выбил вместо 20 с копейками миллиардов.
Это не решает, это позволяет им провисеть в петле, в которой они висят сегодня, еще 3 года. Они будут дышать в четверть легких, хрипеть и задыхаться эти 3 года, а потом им дернут за ноги. И задача Российской Федерации в этом ситуации, когда в Греции разберутся, что к чему, и там будет не 71% за еврозону, а 71% против, и не еврозона, а Евросоюза, предложить конкретную программу.
Рублевую зону?
Нет, не надо рублевой зоны. Мы открываем им рынки перед теми товарами, которые мы не производим, а это и цитрусовый, и табак на самом деле, и большая часть вина, и оливки, а мы им осуществляем инвестиции и даем второй после, так сказать, внутреннего туризма в Крым режим преференции по туризму. Все.
Ну что, получается, что греческая трагедия все-таки не закончилась. Да, это
она как, только, знаете, начинается.
Как сериалы по сезонам. Сезон этот закончился.
Некоторые, ждем, к сожалению, живут в телевизоре. Некоторые живут внутри этого сериала.
Ну, а следующий сеанс с Михаилом Делягиным вы услышите, как всегда, на «Комсомольской правде» в следующий понедельник. Я же прощаюсь. Меня зовут Нигина Бероева, а вы оставайтесь. Мои коллеги продолжат экономический, политический, информационный эфир.
Счастливо!
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.